Добро пожаловать на заключительный вечер, посвященный теме «Бог, в которого я не верю». Сегодня мы будем говорить о нарциссизме. Согласно энциклопедии социологии, нарциссизм – это самовлюбленность, направленность интересов личности на себя. Согласно философскому энциклопедическому словарю, нарциссизм – это любовь, влюбленное отношение к своему собственному «я». Слово это связано с греческой легендой о нарциссе, прекрасном юноше, который, глядя на свое отображение в воде, влюбился в самого себя. Да так основательно, что не мог оторваться, и так и умер. И превратился в цветок, который сегодня называют нарцисс. Нарциссизм – это эгоцентризм. Еще это называют эгоманией, когда центром всего в мировоззрении человека, в его словах и поступках является он сам, и он стяжает к себе внимание. Ему хочется, чтобы его уважали, чтобы его замечали, чтобы его превозносили, чтобы его хвалили. Не только он сам себе нравится, но он хочет, чтобы об этом все знали и это ему демонстрировали. И именно в этом обвиняют Бога. Когда некоторые читают Библию и слышат там, и видят там призывы: «Придите, поклонимся, припадем, преклоним колени пред Богом нашим». Когда звучат призывы: «Прославьте Бога, воздайте Ему хвалу в песнях» и так далее, и так далее. Вот эти призывы и сам факт поклонения Богу некоторыми рассматривается как симптом нарциссизма. То есть дело представляют так, как будто бы Бог требует к себе поклонения, и без этого поклонения жить не может. Бога, соответственно, рисуют в очень неприглядном свете, потому что нарциссизм – это отклонение, это заболевание, это ненормально. Посмотрите на некоторые заявления на нашу тему. Известный философ Дэвид Юм пишет: «Абсурдно полагать, что божеству свойственны человеческие страсти. А одной из самых низких человеческих страстей – является неугомонный аппетит на аплодисменты». И вот Бог как бы этого также ожидает, просит и даже требует. Еще одно высказывание. Современный актер Стеллан Скарсгард пишет: «Если бы реальный Бог был действительно настолько тщеславным, чтобы непрестанно требовать поклонения, тогда он не был бы того достоин. Кто требует поклонения, поклонения недостоин». Стеллан является атеистом. Итак, что Библия говорит об этом вопросе? Каков Бог? Чего Он ожидает? Как Он относится к вопросу поклонения, прославления Его? возвышение Его. Вот об этом наш разговор сегодня. Первое, что очень важно отметить, это слова, записанные в книге Псалтирь в 49 главе, в стихах 7 по 13. «Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих. Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то есть проголодался, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная, и что наполняет ее, ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов». Первое, что важно сразу же отметить, что Бог по своей природе каков? Самодостаточен. Он говорит, мне ничего от вас не нужно, потому что все, что вы видите, все, что есть во вселенной, оно мое. Если бы вдруг я проголодался, я бы не к тебе обратился, а ну-ка покорми меня, человече. Потому что, пожалуйста, вся пища, весь растительный, животный мир, все, что есть во вселенной, все мое. Я это все сотворил. Так Бог заявляет, что ему не нужны ни жертвы, ни приношения. Он не нуждается в каком-то служении от людей. Книга пророка Исаии, 1 глава, стихи с 11 по 14, содержит такие слова. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячья ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их». То есть тот факт, что человек служит Богу, прославляет Его, поклоняется Ему, жертвы приносит, курение возносит, приходит в Дом Божий на поклонение, на молитву, это вовсе не обязательно вызывает у Бога радость. А может быть и прямо наоборот. Что Он говорит? Кто требует? Он говорит, это отвратительно для меня, я этого не могу терпеть. Интересно, правда? То есть то, в чем Бога обвиняют, что Он вот такой эгоцентризм, которому только и хочется, чтобы все постоянно славили Его, славили, служили Ему, жертвовали Ему и так далее, Он говорит, мне этого ничего не нужно. Есть нечто более важное. Еще один отрывок. Книга «Деяния апостолов», 17 глава, стихи 24 и 25. «Деяния», 17 глава, стихи 24 и 25. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду». Итак, Бог ни в чем нужды не имеет. Он не требует служения рук человеческих. Напротив, читаем дальше, «Сам дает всему жизнь и дыхание, и все». Не мы служим Богу, а Бог служит нам. Он не требует поклонения себе. Вот это заявление Священного Писания, которые вкупе с многими иными показывают, что Бог не нуждается в том, чтобы Его прославляли. Бог без этого вполне может жить. Он, повторимся, самодостаточен. Он имеет жизнь сам в себе. И если бы никто из людей никогда его не прославил, от него нисколько бы не убыло. Бог не нуждается, независимо от нашего поклонения или нашей хвалы. Это, конечно же, не означает, что в Библии тема поклонения Богу и тема прославления Бога отсутствует. Наоборот, в Библии об этом много сказано, но совершенно в других категориях, совершенно не так, как неоатеисты это представляют, и совершенно не то, в чем они Бога Библии обвиняют. Давайте посмотрим на некоторые предпосылки прославления Бога и поклонения Богу, которые открыты в Библии. Вопрос вам. Каков текст 10 заповедей? Давайте вместе. Что первая заповедь говорит? Так? Да не будет у тебя других богов, да? То есть я рад, что где-то половина из вас ответили правильно, и только половина неправильно. Потому что текст 10 заповедей начинается по-другому. Написано, вот он, книга «Исход», 20 глава. Давайте прочитаем. «Исход», 20 глава, первые три стиха. «Многие, заучивая 10 заповедей, первую заповедь начинают заучивать со слов „да не будет“. Точнее, да, „да не будет у тебя других богов перед лицом моим“». Вот. На самом деле написано так: «И изрек Бог все слова сии, говоря…» Вот начало первой заповеди. «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Скажите, что эта заповедь предписывает? Вот эта часть, что предписывает? Ничего не предписывает. Эта заповедь говорит не о том, что нам нужно делать, а первая заповедь, пролог, начинается с описания того, что Бог сделал. Бог говорит: «Я вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». То есть я тебя спас, я тебя вызволил. И вот во свете этого обретенного тобою опыта, вот, да не будет у тебя других богов. А какие боги еще остались, если бы и захотел? Помните, в Библии написано, кто читал: «И над всеми богами египетскими я произведу суд». То есть Всевышний продемонстрировал, что иных богов на самом деле и нету, и все вот эти бесы, которым язычники поклонялись, они бессильны перед Богом. Вот это начало 10 заповедей. «Я Господь, который спас тебя, который избавил тебя, который тебя облагодатствовал». Вот это первое, что тебе нужно знать. То есть тебе нужно испытать меня, живого, действующего Бога, в своей жизни. И во свете этого опыта тогда легко будет запомнить и реализовать, и выполнить вторую половину первой заповеди. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Давайте вспомним, как это имело место. Мы из 20 главы книги «Исход» читали, а в 19 рассказывается о предыстории. 19 глава, стихи с 3 по 6. «Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря: „Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым“. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». С чего начинается обращение Бога еще накануне дарования 10 заповедей? Он говорит: «Вы видели, вы очевидцы, вы меня знаете. Еще раз: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». То есть вы меня познали уже как Бога любящего, как Бога многомилостивого, сострадающего, как Бога Спасителя. И дальше, если Бог даже не говорит: раз уж я явил вам такую милость, раз уж вы были рабами, а теперь свободны благодаря мне, вы у меня в неоплатном долгу. Теперь должны жить по моим заповедям, ходить по струнке и так далее. Нет. Даже на этом этапе, когда Бог уже явил, без каких-то условий вывел свой народ, и не только Израиля, но, как мы помним, и множество разноплеменных людей, так? Но даже и сейчас, уже когда они подошли к горе Синай, чтобы получить Богооткровение, Бог говорит: если, то есть вы вольны, вас никто не заставляет, никто не принуждает. Если вы будете, то тогда вы будете у меня особым народом и так далее. То есть предпосылки, с которых начинается тема служения Богу и поклонения Ему, заключаются в том, что Бог для нас делает, а не в том, чего Он от нас ожидает. Вот это первое, что очень важно отметить. Тора очень много рассказывает также о всевозможных жертвоприношениях. И это тоже у многих вызывает подозрение в том, что Бог вот хочет и требует, чтобы постоянно в честь Его приносили жертвы. Книга Левит, 1 глава, стихи 1 и 2. Послушайте, как Тора на самом деле это описывает. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря: „Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть из сожжения из крупного скота, пусть делает то-то и то-то“». Итак, что вы видите? Если какая душа, если кто из вас хочет. Жертва всесожжения, она характерна тем, что она является жертвой заключения завета. Это первая жертва, с которой начинается завет с Богом. И Бог говорит: если кто хочет, то вот сделать надо так-то и так-то. Очень важно, что предпосылкой служения Богу является то, что Он делает, и это пробуждает в человеке желание. Если хочешь, пожалуйста, если нет, ты свободен. Мы уже изучали тему фатализм, где выяснили, что Бог говорит: я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Я тебе советую, избери жизнь, но решать тебе. Бог не заставляет, не принуждает и тем более не вымаливает поклонение себе. Давайте посмотрим теперь на динамику прославления Бога. Как это происходит? Какие там процессы имеют место? Для чего это делается? И каким образом? Первый отрывок для изучения этого вопроса – это книга пророка Исаии, 6 глава, первые 3 стиха. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: „Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его“». Первый вопрос. На кого направлены эти слова? На кого направлены эти слова? Да, свят, свят, свят Господь Бог Саваоф. Кому они обращены? Ну, давайте еще раз почитаем тогда. Третий стих. Он у вас на экране, пожалуйста. «И говорили они кому? Друг другу». Видите? Они находятся в Божьем присутствии, осознают, каков Бог, но разговаривают друг с другом. Они делятся своим опытом богопознание, и они друг другу рассказывают. Они не Богу сообщают, они не говорят «Свят, свят ты». Они друг другу говорят «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф». Взывают они друг к другу. Они делятся, обратите внимание, своим опытом и своим разумением, своим пониманием Бога. И они рассказывают о том, каков Он. Они наполнены осознанием Его святости, и они наполнены осознанием Его славы по всей земле. И вот, видя это, они друг с другом беседуют. Они друг с другом разговаривают. Еще один отрывок. Книга Псалтирь, 33 глава, стихи со 2 по 9. Когда мы будем читать, снова просьба. Вслушивайтесь в то, кто кому говорит и к чему призывает. И как это связано с Богом. 33 глава, со 2 по 9. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его». Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него. Первый вопрос. Чем вызваны эти слова? Чем вызвана эта хвала? Чем? Опытом. Опытом псалмопевца. Он говорит о том, что Бог для него сделал. Он говорит, что Господь услышал, от опасностей избавил, просветил. Ангел Господень ополчается. То есть он рассказывает о том, что с ним произошло. И он говорит, теперь вы, пожалуйста, попробуйте. Вкусите и увидите, как благ Господь. Теперь скажите, обращено ли это все Богу? Вот все, что он говорит, все, что мы прочитали. Опять нет. Это не обращено к Богу. Он о Боге говорит, хвала Ему, не хвала Тебе, Боже. Так, величайте Господа и превознесем Его. То есть о Боге в третьем лице. Превознесем Его. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и так далее. То есть это хвала, восхваляющая Бога, но направленная на людей. Скажите, у вас такое бывало, что вы оказались в какой-то нужде, в какой-то беде, в какой-то трудности, и вот попался вам добрый человек навстречу, выручил, подсказал, может быть, денег одолжил, сел с вами, показал, куда ехать, помог разобраться, бесплатно, безвозмездно пришел вам на выручку, и потом вы возвращаетесь к своим и начинаете рассказывать, «Ты не поверишь, что со мной произошло». Вот было то-то и то-то и так далее, и так далее. То есть вы воздаете хвалу этому человеку, рассказывая о нем другим. Бывало? Это естественно. Если я испытал чью-то благость, то это естественно об этом рассказать другим. Это не какое-то раболепствование перед моим благодетелем. Нет. Я хочу, чтобы другие люди об этом знали. Вот это и есть слава. Добрая слава. Это что? Это добрая информация. То есть прославлять – это означает сообщать доброе. И это распространять эту информацию, делать ее достоянием общественности. То есть когда мы смотрим на динамику богопоклонения, очень часто, скажу вам более того, в подавляющем большинстве случаев, когда речь идет о славословии Бога, оно обращено не на Него. Это есть рассказ другим о нем. Это рассказ о том, насколько он благ. И рассказывает кто? Кто это пережил, кто это испытал, кто вкусил. И он говорит, вкусите и вы, и увидите, как благ Господь. Еще один отрывок. Книга Псалтирь, 105 глава, 1 стих. 105, 1. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». В книге Псалтирии, да не только здесь, а и в принципе в Священном Писании, когда идет призыв славить Бога, всегда есть короткое слово в синодальном переводе. Какое? «Ибо». «Славьте Господа, ибо». Потому что. «Восхвалите, превознесите Его, ибо». И всегда указывается причина. И вновь это о Боге. Это о том, каков Он. Но аудитория не Бог, а люди вокруг. 106-й Псалом, первые 9 стихов. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути, не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истаивала в них, но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами». Вот что значит хвала Богу, когда человек в нужде, в трудности, и Бог его избавляет, спасает. Об этом человек начинает говорить. Итак, мы выяснили, что, согласно Библии, Бог самодостаточен. Он не нуждается ни в нашей хвале, ни в нашем словословии, ни в нашем служении, ни в наших жертвах. Ему ничего от нас не нужно. Но, несмотря на это, Он нам дает жизнь, дыхание и все. И когда Он нам что-то дает, когда Он являет свою силу в нашей жизни, когда Он нас спасает, когда Он нам помогает, мы об этом начинаем говорить. Безусловно, любой воспитанный человек поблагодарит благодеятеля. Так? Спасибо. А потом он начинает и другим: «Ты знаешь, какой хороший этот человек? Хочу тебе рассказать, вот что у меня было». Вот это вот динамика, вот это основание, вот это причинно-следственная связь, что касается словословия. Когда мы задаем вопрос об основаниях для словословия, то Библия главным образом рассказывает нам о трех благодеяниях Всевышнего. Книга Псалтирь, 99 глава, первые 3 стиха. Псалом 99, первые 5, собственно, весь Псалом целиком. «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народы, овцы паствы Его, входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Аллилуйя». Первое основание какое? Он сотворил нас. Он есть наш Творец. И здесь очень важно обратить внимание на слово «познайте». Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас. Если человек этого не познал, если он это не уразумел, если он это не исследовал и в этом не убежден, он не может Бога прославить, и было бы неестественно и странно ему это делать. То есть для Бога бы это никакой радости не составило, Богу бы это никакой радости не принесло. Поэтому человек призван изучать, исследовать, обращаться. И когда познает, что Бог есть Творец, что Бог реален, вот тогда естественным образом появляется желание Всевышнего прославить. Итак, первое основание для словословия – это то, что Бог нас сотворил, факт творения. А во-вторых, написано «благ Господь», второе основание. Он не только нас сотворил, и потом как бы запустил этот часовой механизм, как бог деизма, И оставил все на самотек. Все идет просто своим чередом, никаких вот божьих контактов с людьми, с творением нет и так далее. Нет. Бог Библии иной. Он нас сотворил, а потом нас благословляет. Он нас хранит, Он помогает, Он дает всему жизнь и дыхание, и все. В Библии написано, что если бы Он отнял дух свой хотя бы на миг, то все, мы бы исчезли, мы бы перестали существовать. Итак, первое – творение, а во-вторых, поддержка этого творения, все благословения, охрана и так далее. Посмотрим на еще одну небесную сцену. Это книга Откровения, 4 глава, стихи с 9 по 11. «И когда живые существа воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, переять славу и честь и силу, ибо…» Вот ключевое слово. «Потому что Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Первая причина, когда к человеку приходит осознание, что Бог есть Творец, что человек возник не из космической пыли, не из сгустка грязи, не из первобытного органического бульона, он не является случайностью, он является результатом Божьего замысла и Божьей творческой силы, то вот это осознание вызывает в человеке желание поблагодарить, признать, восхвалить и поклониться Творцу. Это первое. Они падают на колени не потому, что Бог говорит: «Раз, два, три». Нет, не так, как вот Навуходоносор однажды собрал на поле Деире всех сановников, военачальников, всевозможных правителей и так далее, и говорит: «Как только услышите звук цитры, цивницы, свирели и других музыкальных орудий, в этот момент что? Падайте и поклоняйтесь». Такого никогда нет в Божьей воле касательно поклонения. Нет. Когда они падают на колени, когда они простираются ниц, это вызвано осознанием Божьего величия. Они говорят: вот почему мы это делаем. Ты достоин, это поклонение. И эти слова непосредственно к Богу обращены. И они говорят: ты достоин, потому что ты все сотворил. А далее в 5 главе тоже еще одна сцена у Божьего престола. Откровение 5 глава, стихи 8 и 9. «И когда он взял книгу, тогда 24 старца, тогда 4 животных, живых существа, и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями» и так далее. Вторая причина, то есть уже третья, да, в нашем перечислении. Первая – Бог есть Творец. Вторая – Бог нас благословляет, хранит, поддерживает нашу жизнь. И третья причина – Бог нас искупил. «Достоин Ты взять книгу, ибо Ты был заклан и кровью Свою искупил нас». Все мы грешны, все мы виновны, все мы в той или иной степени нарушали законы нравственности, законы Божьи. И Господь по Своей инициативе, без какой-либо просьбы с нашей стороны, по Своей великой любви и милости нас искупил. Он пришел, стал человеком и пролил Свою кровь. И когда человек это осознает, что Бог прощает все его грехи, все его беззакония, прощает и это все изглаживает, тогда человек преклоняется пред Богом и говорит: достоин Ты принять поклонение». Бог сотворил нас, Бог поддерживает жизнь нашу, хранит, благословляет, и Бог искупил нас от грехов. Это три главных основания,
которые явлены в Библии в отношении прославления Бога. Еще один вопрос – это вопрос мотивации. Книга «Псалтирь», 26 глава, 4 стих, рассказывает о том, почему псалмопевец стремился славить Бога и пребывать там, где происходит богослужение. Псалом 26, стих 4. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Он говорит, «Мое самое заветное желание – быть в храме Божьем, быть там, где служат Богу». Почему? Для чего? Созерцать красоту Господню. Созерцать красоту Господню. То есть, мы находим, что Давиду Бог нравится. Давид считает, что Бог красив, что Бог привлекателен. Давид, познав Бога на собственном опыте, заявляет о том, что Бог ему крайне симпатичен. И он говорит, я хочу созерцать, наслаждаться Божьей красотой. Вот его мотивация. Еще один отрывок неподалеку, 44 глава книги «Псалтирь», стихи с 1 по 5. Начальнику хора на музыкальном орудии Шошан, учение сынов Кореевых. И дальше что написано? Песнь любви. Итак, кто-то влюблен, кто-то любит и поет серенаду. Так, давайте посмотрим, кому. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой – трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный, славою твоею и красотою твоею. И в этом украшении твоем поспеши восядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела». Это песнь любви в адрес Бога, в адрес Создателя. И снова здесь вот эти ключевые слова. «Из сердца моего», обратите внимание, не по принуждению и даже не исходя из рассудка, а «из сердца излилось слово благое». «Ты прекраснее сынов человеческих». «Ты прекраснее». То был у нас псалом Давида, 26-й, а это псалом сынов Кореевых. Они тоже знали, что Бог красив, что Он прекрасен, и упоминают о Его красоте. Вот что их подвигает Бога славить. Псалом 62, стихи со 2 по 9, еще один образец хвалы Богу. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой и иссохшей безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь, к Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня». Скажите, кто так говорит? Кому свойственны вот такие слова, такой высокий слог? Влюбленному. Он говорит, я еще в постели нахожусь и уже тебя вспоминаю. Уже жду, когда же я, наконец, снова пойду во святилище, чтобы там с тобою снова встретиться. То есть, это язык именно любви. К тебе прилепилась душа моя. Это слова влюбленного. Вот мотивация богопоклонения в том вот опыте, который запечатлен на страницах Священного Писания. И, наконец, еще один важный момент. Это радость, которая сопровождает акт богопоклонения. 91-й псалом, стихи со 2 по 6, содержит такие слова. 91-й псалом, со 2 по 6. «Благо есть славить Господа». Что значит «благо»? Благо. Благо есть славить. Благо – это хорошо, да? Хорошо, приятно. Приятно. Благо есть славить Господа. То есть, когда славишь Его, когда поешь Ему, это хорошо. У тебя хорошее ощущение, хорошие чувства, хорошо на душе. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои». То есть вновь он смотрит на природу, на всю эту красоту, которую Творец создал, и хочет Бога прославить. И говорит, когда я это делаю, мне хорошо. Благо есть славить Господа. 134-й псалом, стихи 3 и 5. Еще кое-что о состоянии того, кто славословит. 134-й стихи 3 и 5. «Хвалите Господа, ибо Он благ». «Пойте имени Его, ибо это сладостно. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов». Когда познал, когда обрел опыт, вот тогда есть смысл говорить, есть смысл славить, и делая это человеку сладостно. «Ибо это сладостно». Это здорово. 146-й псалом, стихи с 1 по 3. 146-й псалом, стихи с 1 по 3. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их» и так далее. Последнее, что я хотел бы сегодня упомянуть о модели славословия Бога, поклонения Ему, это то, что это дает удовольствие. Это сладостно, это благо, это радостно. Даже те, кто критикует Библию за то, что в ней описывается поклонение Богу, славословие Богу, восхваление Его. Даже и они тоже кому-то поклоняются, кого-то славят, перед кем-то преклоняются. Хотите доказательства? Пожалуйста, переведите, пожалуйста, эти два слова. Ой. Дословно, что? Американский идол. American idol. То есть живому Богу поклоняться? Да вы что, говорит неоатеист. У меня есть свои идолы. Да, у нас есть свои американские. Зачем нам нужен еврейский Бог? Да? Да. American idol. И в действительности, вы посмотрите, какой восторг! Какие овации, сколько чувств, сколько преклонения, сколько обожания. И потом followers, да, последователи, да, и так далее, и так далее. Феномен поклонения, он здравствует. В Соединенных Штатах Америки, в любой другой стране. Посмотрите вот на эту красоту. Почему молодой человек преклонил колено? Разве это не унизительно? Нет? Когда он ей делает предложение, он преклоняет колено. Это принято, и все прекрасно понимают, о чем идет речь. О чем идет речь? Что в сердце у этого молодого человека? Любовь. Любовь. Он хочет с этим прелестным молодым существом, со своей девушкой, связать свою жизнь навсегда. И он испытывает чувства, которые побуждают его преклоняться. Почитайте русскую поэзию классиков наших. Какое преклонение перед возлюбленной, какая идеализация, какие слова, какие формы, какие пятистопочные ямбы и иные размеры, какие хошь. Влюблен. Поклоняться естественно, хвалить естественно, если влюблен. Давайте посмотрим на еще одну форму поклонения. Короткий видеосюжет.
В берлинском Трептов-парке состоялось открытие памятника советским воинам, павшим при штурме Берлина. Пьедесталу памятника и на братские могилы воинов, штурмовавших Берлин, было возложено большое количество венков. Памятник героям-освободителям отражает идею самоотверженной борьбы советского народа с фашистскими полчищами, идею борьбы за мир, которую возглавляет Советский Союз.
Как бы кто не оценивал Вторую мировую войну и долевую благодарность тем, кто спас планету от уничтожения тотального. Когда 8 мая 1949 года был открыт памятник воину-освободителю, и люди пришли выразить свое почтение, свою благодарность, поблагодарить тех многих, кто отдал свою жизнь, чтобы спасти не только своих, но и, по большому счету, весь мир, всю человеческую цивилизацию. Это было вполне естественно и вполне понятно, потому что благодарность Спасителю – это одна из естественных реакций, одно из естественных откликов на спасение. И слава Богу, что люди помнят тех, кто положил свою жизнь, чтобы спасти других. Слава Богу за то, что каждым маем там, вот в этом парке в Германии, происходят соответствующие мемориальные церемонии. Это вполне естественно. И когда человек осознает, что Бог его спас, что Бог его избавил от смерти, что Иисус Христос себя самого отдал, свою кровь пролил, чтобы спасти весь мир, поклониться этому Спасителю – это вполне естественно и очень правильно. Вот эти три коротких иллюстрации показывают то, о чем писал в свое время Федор Михайлович Достоевский в произведении «Бесы». «Весь закон бытия человеческого лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться пред безмерно великим». Безмерное и бесконечное так же необходимо человеку, как и та малая планета, на которой он обитает. Это свойственно человеку, это в природе человека поклоняться тому, кого он понимает и воспринимает как достойный объект поклонения. А вот те, кто не желает Богу поклоняться, просто не познали Его, просто не знают, каков Он. Или же то, что они слышали о Боге или читали, этот образ, он в действительности недостоин поклонения. Посмотрите на слова Роберта Дэвиса. «Ты создал Бога по своему образу и подобию, и Его ущербность заставила тебя удариться в атеизм». Я вполне соглашаюсь с многими атеистами, что тот образ Бога, который они отвергают, тот Бог, в которого они не верят, и мне также отвратителен. Я тоже не верю в того Бога, в которого атеисты не верят. Если образ Бога не соответствует реальности, а создан кем-то, а значит искажен и вызывает отвращение, то вполне понятно, что такому Богу служить не хочется, иметь взаимоотношения с Ним не хочется, и тем более славить Его не хочется. Но истинный Бог совершенно иной. И на протяжении этих 10 вечеров мы выяснили следующее. Я не верю в безнравственного Бога. Я не верю в Бога-садиста. Я не верю в Бога с манией контроля. Я не верю в злого Бога. Я не верю в Бога-убийцу. Я не верю в геноцидного Бога. Я не верю в Бога-ксенофоба. Я не верю в Бога-эксплуататора. Я не верю в Бога-женоненавистника. Я не верю в самовлюбленного Бога. Бог, в которого я верю, это Бог Библии, священных писаний. И этот Бог совершенно иной. Это и самое прекрасное существо, и самая прекрасная личность во всей Вселенной и за всю историю Вселенной. Если кто-то отвергает Бога, потому что образ, который представили человеку, образ Бога непригляден, значит, это не тот Бог, который открыл себя в Библии. И я в такого Бога тоже не верю. В завершение вновь классик. Дмитрий Мережковский, 1890 год. Если ваши мысли созвучны этим словам, приглашаю читать вместе вслух. «О Боже мой, благодарю за то, что дал моим очам ты видеть мир, твой вечный храм, и ночь, и волны, и зарю. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде и в глубине моей души. Пока живу, тебе молюсь. Тебя люблю, дышу тобой. Когда умру, с тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей. Хочу, чтоб жизнь моя была тебе немолчная хвала. Тебя за полночь и зарю, за жизнь и смерть благодарю. Аминь».